Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Я собираюсь сейчас начать ряд занятий, посвященных теме о воскресении человека в вечное существование. Там как бы не будет вся эта тема рано, развивалась и поднималась в различных других занятиях, но я хочу собрать все это вместе, чтобы уже была такая единая стройная система. Я в свое время это сделал для одной из конференций в Африке. Составил такой доклад, и сейчас я фактически руководствуюсь этим докладом, составляю его русскую версию. И вот сегодня, прежде чем приступать к этой теме, нужно разобраться вообще в том, что такое материальное тело, что такое соотношение души и тела. И для этого я решил напомнить во время сегодняшнего занятия то, что мы с вами выяснили на протяжении множества занятий и проповедей на протяжении многих лет, то есть это сформулировать в краткой форме, тут будет практически мало догматического основания, потому что это именно как бы сумма того, что уже разбиралось раньше. Но вот чтобы напомнить и все эти предметы и разобраться в том, что же такое человеческое материальное тело и как с ним связан дух, вот сегодня мы проведем такое как бы краткое напоминание. Итак, первый из выводов, к которым мы с вами пришли на основании многолетнего изучения латинского слова, заключается в том, что абсолютно все, являемое чувственному восприятию в предметных образностях, последней или же природной раздельной степени творения, и не только, собственно, все предметности, из которых в оном восприятии представляется состоящим мир природный, но также и все природные явления там, начиная от свойственных оному миру пространственности и временных прогрессий и кончая всеми видимыми природными процессами и явлениями, включая сюда также формы и процессы социальных явлений в человеческих сообществах, все это есть лишь представительствующим театром чувственных восприятий самой последней или же природной степени тварного сознания, или же лишь представительствующими по соответствиям образностями, существующими лишь в чувственном восприятии этой самой последней степени сознания. Каковые образности в этом чувственном восприятии есть лишь ментальными феноменами, существующими исключительно внутри сознания и представительствующими его чувственному восприятию Господне Царство Духовное, или же духовное состояние сознания, свойственное в нем вышележащим степеням раздельным, посредством чего осуществляется в этой последней или же природной степени сознания последовательное присвоение определенного рода раздельностями чувственного восприятия этих самых внутренних или же духовных состояний сознания, посредством какового присвоения видимостями предметности, видимости пространственности, по видимостям временных прогрессий в этих пространственностях, и порождаемо в нераздельности сознания Господа в самом же себе, определенного рода некая такая реальная видимость этого самого сознания, в которой может быть укореняемо ощущение как бы раздельного от Господнего сознания индивидуального существования. То есть вот все, что человек наблюдает вокруг себя, вот мы уже не раз об этом говорили, то, что ему представляется, что он находится в некоем таком органическом теле, которое обладает определенными пространственными протяженностями и меняется в определенных временных прогрессиях, ну вот, так сказать, эмбриона и до младенчества, когда человек рождается, происходит этот эмбрион рождения, потом младенчество, потом зрелый возраст, потом старость и потом природная смерть, когда кажется, что это природное тело разрушается, и тогда атеисты полагают, что вместе с ним исчезает осознание, а верующие люди думают, что вот дух отрешается от тела и уходит в вечную жизнь, что все это лишь определенного рода видимости, представительности по соответствиям внутренних состояний сознания. И особенностью, это надо опять же всегда помнить, последней степени восприятия чувственного сознания заключается в том, что в нем представительствуются по соответствиям все вышележащие степени. И они представительствуются не только предметностями, но и явлениями. То есть человек существует, ему кажется, что он существует среди предметностей, но он живет среди явлений. То есть явлений природных, там, смена времен года, смена погоды, смена социальных обстоятельств его жизни. Вот когда он маленький, он ребенок, у него какая социальная функция? Дитё. Потом вырос, у него социальная функция школьник. Потом вырос, у него социальная функция, или там пошел работать, или студент. Потом дальше тоже меняются социальные функции. И человек этими функциями живет. Это фактически образует его личность, существование. Но воплощаются эти социальные функции в предметности. Например, вот такое понятие, как общественная социальная система, в которой человек живет. Само по себе эту общественно-социальную систему не поймаешь и не предъявишь, и не рассмотришь. Но она воплощается в органах управления. Эти органы управления воплощаются там, в полицию, как в орган наведения порядка, чиновников, как орган управления этим, преподавателей, которые преподают в соответствии с этой системой, продавцов, там, производителей товаров, которые создают материальное благо для этой социальной системы. И вот в зависимости от того, какая это социальная система, такое же все. Производство, товары, потребление, органы принуждения, там, полиция со всеми ее палками, тюрьмами, пистолетами и так далее. И во всем этом проявляется социальная система. И она совершенно, естественно, различная. Например, вот, если мы возьмем Советский Союз, это социальная система. Соединенные Штаты – это другая система. Швеция – это другая система. Есть некие общие вещи у них, общее проявление, но совершенно другое существование, другая жизнь и другое сознание образуется. Так вот, это только так кажется, что человек является функцией той социальной, той природной среды, в которой он живет. Это вот как атеисты-материалисты заявляли, что бытие определяет сознание. Ничего подобного. Внутри человека пребывают системы определенных внутренних духовных состояний. И эти внутренние духовные состояния, воспринимаемые им чувственно определенными последовательностями, помогают ему присваивать себе эти чувственные состояния в самой последней степени творения, потому что они образуются Господом в человеке в нисходящей последовательности творения, а присваиваемы и воспринимаемы человеком восходящей последовательности творения, где он образуется как бы отдельной личностью. Но вот мы рождаемся в определенной стране, в определенном народе, каждое наше индивидуальное сознание, в определенной социальной системе, в определенной эпохе, так сказать, исторической, только потому, что мы образуем и таким образом, Господом в нисходящей последовательности, образуемы в согласии с последними началами памяти природной, того общечеловеческого сознания, частностью которого мы являемся. Вот латинское слово говорит, что всякий народ перед Господом как один человек. Жители всего города как один человек. Жители одного дома как один человек, многоквартирного, скажем. Жители одной семьи. И нам только кажется на самом деле, что это мы определяем. Ну, мы не определяем, где мы родимся, но на определенном этапе мы начинаем определять, куда мы переедем, где мы будем жить. Но только нам кажется, что мы можем переехать. Например, вот человек живет в доме, он бы, может, и съехал, он с соседями ужиться не может, а у него денег нет, чтобы съехать. Он бы из страны уехал, там сейчас нет денег, Советский Союз вообще невозможно было. Были деньги, нет денег, не так просто было уехать. Это вот все представительствует по соответствию определенное духовное состояние, которое сдерживает изменения, вот, которые происходят в восходящей последовательности, когда у человека появляется свободная воля или же возможность выбора, благодаря которому ему кажется, что он принимает какие-то решения и меняется. Но, например, один человек, ему кажется, что стоит ему поменять свою жизнь, и ему станет лучше. И вот он начинает переезжать из города, из страны и так далее, а лучше не становится. Это была такая известная история, когда такой философ Ксенофонт начал жаловаться Платону на то, что вот куда он ни поедет, и везде ему плохо. Что ничего не меняется, вроде новые места, новые люди. А тот ему сказал: Ксенофонт, зачем ты все время возишь с собой Ксенофонт? А другой как бы начинает меняться, никуда не ездя, а меняя свое собственное внутреннее духовное состояние путем изменения стиля поведения, выражаемого в служениях. И у него начинает меняться его внешнее существование. Он как новый человек в новом существовании. Хотя вроде место осталось то же, все осталось прежде. А это все потому, что нет никаких мест, нет никаких пространств, нет никаких времен, в которых все это происходит. А временные прогрессии в пространствах через какие-то предметности и явления, они только отражают изменения, происходящие во внутреннем состоянии сознания у человека. Откуда и следует, что так называемые законы природы, согласно которым будто бы существует, образуемо и управляемо эта самая внешняя или же природная реальность, соответственно духовной космологии смысла буквального латинского слова, есть лишь чувственными образностями определенного рода ментальных представительностей, которые по соответствию представительствуют в этом самом чувственном восприятии последней или же природной степени сознания внутренний или же сугубо духовный порядок Господнего Царства Духовного. Но совершенно никоим образом эти законы природные не есть хоть какого-либо самостоятельным предметным существованием, будто бы пребывающим вне воспринимающего сознания, ответственным за формирование хоть какой-либо актуально существующей или же сосуществующей Господу от вечности материальной реальности. То есть большинство материалистов верит, как мы уже с вами разбирались, если они считают и верят в существование Творца, в том, что Творец создал некую такую модель, вот как часовщик создает часовой механизм, запускает, и дальше этот механизм живет по своим собственным законам, которые они называют законами природы. Соответственно, когда они читают в латинском слове упоминание того, что человек есть дух, живущий в теле, они себе и представляют это как некую птичку, которую посадили в клетку. И вот она чирикает, чирикает, а потом двери открыли, она улетела, клетка осталась. А эти материалисты-атеисты вообще считают, что сознание является порождением материальных процессов, неких там движений микрочастиц, которые самоорганизуются во все более и более сложные системы, потом образуются какие-то там молекулы, из этих молекул образуются органические молекулы, а из них путем перебора, случайного перебора вариантов складываются тела. Вот я читал, совсем недавно было такое научное открытие, в интернете мелькнуло, что оказалось, что органические молекулы не просто случайно организуются, а они словно бы создаются каждая под другую органическую молекулу. Вот как конструктор Лего на фабрике штампуется так, что там каждая деталь заранее предумышленно приспособлена, чтобы соединяться с другими деталями. Вот если, скажем, подсчитать, сколько должна была бы протекать эволюция в виде случайных процессов, то там никакого времени не хватит, чтобы организовались сложные органические структуры. Я уже не говорю о том, что вообще организация все более сложных органических структур противоречит второму началу термодинамики. И это не было опровергнуто этими материалистами-атеистами, как они ни старались, что они там не придумывали про какие-то локальные флуктуации или так далее. И это очевидно любому человеку, верящему в Творца, что глиняная чашка не может образоваться из глины сама по себе, что ее кто-то должен вылепить, даже на уровне такой примитивной предметности. А уж каким образом могут из первичных молекулярных элементов организоваться сложные органические молекулы, да еще путем случайного перебора, это вообще себе представить не можно. Об этом можно думать, если себя только заранее убедить, что оно так было. А как? Материалист, поскольку он не верит в существование Творца, он обязан верить в то, что Вселенная сама производит все живые структуры. Высшие органические, человека как высшие. А уже потом он корячится доказать и объяснить, каким образом оно это могло сделать. Если он встречает, что это противоречит боготворимым законам природы, тому же второму началу термодинамики, то он пробует ее любым путем обойти. Почему? Потому что с его точки зрения существование Творца невозможно по определению. А раз мы имеем высшие органические формы материальной Вселенной, значит, эта материальная Вселенная каким-то образом их все-таки умудрилась сделать. И наше дело остается только выяснить, каким образом. То есть для него реальность его восприятия, отсутствие Творца является как бы аксиомой, бездоказательной. Исследуя, которую не надо доказывать, которая для него очевидна. И, соответственно, он физически не может как-то свой мозг настроить так, чтобы не верить в то, что материальная природа не может организовать вот эти все органические формы. И он поэтому бедный старается, разрабатывает научные методы, всякие научные инструменты и так далее, только для того, чтобы доказать вот эту предзаданную идею своего мышления. Но и материалисты, верующие, которые верят в некого такого Творца, они упорно продолжают верить в то, что Вселенная может существовать где-то помимо Творца, но не принимая во внимание то, что для Творца сотворить Вселенную, которая может существовать собственным существованием вне самого Творца, это значит создать второго Творца, только мертвого. Потому что для того, чтобы что-то существовало само по себе, оно должно иметь в себе самом абсолютные основы для своего существования, абсолютное бытие. То есть с точки зрения религиозного материалиста есть как бы две божественных существования от вечности. Сознательное – это Бог-творец, и созданное им, но аналогичное ему сосуществующая материальная Вселенная, которая хоть и мертвая, но тем не менее обладает самым главной существенной принадлежностью Творца, способностью существовать сама от себя, что является, в общем-то, онтологическим противоречием. Но когда материалист-атеист переходит в состояние верующего, он еще долго продолжает оставаться материалистом. Хотя он уже и перестал быть атеистом. Вот он верит вот в эти вот две существенности. И на этом строится вся парадигма современного так называемого научного общества. Это еще донаучное, когда Демокрит появился с его атомами и так далее. Это начало еще вот этой вот материалистической науки, которой противостояла так называемая идеологическая наука. Платон и так далее. Люди, которые утверждали, что все, что мы видим, весь этот материальный мир, является только тенью от мира идей, подлинного духовного мира, который не материален в себе. Вот эта платоновская наука, она была гораздо ближе к истинному. Но вот Демокрит и компания, они ответственны за то вот основание вот этой парадигмы, которая порождала и продолжает порождать идеи материализма даже у людей, вроде бы верующих в существование Творца. Но и гораздо чаще происходит противоположное, когда материалист-теист постепенно отбрасывает всякого Творца, потому что, а зачем он нужен, если Вселенная и так живет? А потом он начинает думать, что Творца-то никто не видел, а природу мы видим. Почему мы взяли, что Творец что-то вообще сотворил, и что он есть? И он постепенно превращается в атеиста, то есть человека, отрицающего Творца, на основании того, что природа очевидна, а Творец не очевиден. А значит, как он хвастливо заявляет, бритва Акама, мы его откусываем, отсекаем, как что-то совершенно ненужное. Но на самом деле, и вот латинское слово дает нам для этого возможность постичь это в рассудочных рассуждениях своего смысла буквального, на самом деле оно, латинское слово, утверждает, что никакой такой сосуществующей Богу материальной вселенной не только нет, но и не может быть по определению, как чего-то самосущностного и поэтому противоположному Творцу. Потому что Бог не может создать второго Бога, ибо это противоречило бы самым, так сказать, онтологическим основам существования. Поэтому-то кажущееся образование некой такой материальной вселенной в неких таких пространственных протяженностях по непрерывным временным прогрессиям есть не более чем определенного рода ментальной видимостью чувственного восприятия, самой последней или же природной степени тварного сознания. Откуда следует, что Вселенная как в общем, так и в каждой своей составной частности, сотворяема раздельностями в каждый представляющийся отдельный момент ее существования, нисходящим наитием в раздельные степени чувственного восприятия тварного сознания, от самого первого исходящего божественного сущего в самой высшей степени тварного сознания или же солнца мира духовного, и до самой последней представительствующей образности в природной степени чувственного восприятия этого сознания. То есть каждый момент. Вот нам представляется, что существует непрерывная протяженность времен в пространство, или что существует пространство, меняющееся по временам. И что... Поэтому люди говорят, вот история, сотворение и так далее. Ничего подобного. Каждый момент, он независим, как пространственно, так и временно от других моментов. И они как бы вплетаются друг в друга. Я говорю, вплетаются, потому что реально не существует никакой момент. Ни первый, ни последний, ни следующий. Но все это видимость. Поэтому и возможно такое вплетание как бы отдельно существующих моментов. И в чувственном восприятии возникновение видимости некоего такого реального течения времени в некоем таком реальном пространстве. Но благодаря вот этой видимости Господь создает видимость в своем собственном восприятии такую и присваивает ее восходящей последовательности каждому отдельному, как бы отдельно существующему сознанию, ибо только благодаря этой видимости всякое сознание может себя ощущать явившимся, продолжающим существовать и будущим существовать в некой, так сказать, автономной реальности, которая называется божественным творением, общим для всех сознаний. Но это всего лишь, опять же, я повторюсь, видимость чувственного восприятия в последней степени сознания. Ибо, согласно латинскому слову, тварная вселенная отнюдь не является какой-либо такой параллельно сосуществующей Богу-человеку от вечности самостоятельной сущностью. И менее того, она может быть какого-либо сугубо материальной вечностью, в которой бы протекали бы совершенно независящие от Бога-человека в своем непрерывном существовании материальные процессы реальных временных последовательностей, в реальных же пространственных протяженностей, регулируемые исключительно определенного рода реально существующими некими такими законами природы. Ибо, согласно латинскому слову, Вселенная как образ Бога и потому преисполненная Богом, не могла быть сотворена иначе, как лишь в Боге от Бога, ибо Бог есть само бытие, и лишь от бытия может быть то, что существует. Откуда следует, что Бог непрерывно и как бы вне самого себя, как бы сотворяет Вселенную, как определенного рода, как бы независимое от самого себя существование. Но сотворяет Он оную исключительно в самом же себе, то есть в своем собственном сознании, а вовсе не в каком-либо отдельном от себя пространстве по каким-то там реально существующим временным последовательностям. И сотворяет оную он не из чего-либо иного, как лишь посредством своего собственного непрерывного постижения в себе саму или же в своем собственном существовании в себе всех оного существования свойственности. Каковое божественное постижение формирует в божественном самосознании, происходящем как бы извне его самого, посредством определенного рода последовательных ограничений, общий образ некой такой вторичной псевдореальности, которая и являема затем в этом его божественном постижении по его собственному выбору, как некое такое как бы реальное существование чего-либо вне него самого. Откуда и следует, что все чувственные формы творения существуют лишь и исключительно в божественном постижении Бога-человека в себе же самом, или же исключительно и единственно в божественном сознании Господа от вечности. Почему и существование хоть чего-либо, относящегося к творению, заимствует реальность этого своего как бы независимого существования исключительно от действительно реального существования какой-либо частной свойственности, представительствующей по соответствию какую-либо частность божественного человеческого Господа в самом же себе, каковое соответствующее как бы реальное независимое существование и постигаемо Господом по его собственному выбору, как нечто реально существующего как бы вне него самого. То есть, говоря другими словами, что такое творение? Это постижение Творцом или же Господом в самом себе, самого себя как бы вне самого себя. Вот самое первое по его исходящее или же постижение вне самого себя – это солнце мира духовного, где он постигает себя как абсолютного человека, как бы от или же извне самого себя. И он всей человечности своего человеческого постигает в единой цельности, и в этом его постижении степень сознания, пребывающая как бы вне самого себя, обретает реальность своего существования. Именно вот это постижение себя вне самого себя тогда становится реальным. Но в этой степени он постигает себя как нераздельную цельность абсолютного человеческого. Но чем более внешняя следующая раздельная степень восприятия, то есть из второй степени, он уже воспринимает человечность себя не непосредственно, а опосредованно в той человечности, в которой это восприятие присутствует в самой первой степени. И чем дальше каждая раздельная степень, тем это человеческое становится менее связанным и менее человечным. Но появляется как бы дробление на множество отдельных восприятий или же личностных восприятий. Но в любом, даже в самом последнем степени восприятия или же природной степени восприятия, реальность каждого воспринимаемого предмета становится реальностью только потому, что посредством этого восприятия через множество вышележащих степеней воспринимается какая-либо сущность божественного от вечности. Вот, например, возьмем вот этот стол. Он для нас реально существует, правильно? В этом столе нет ничего от человеческого в нашем восприятии, тем более от человеческого Творца. И, тем не менее, этот стол существует только потому, что он соответствует какому-то духовному состоянию, определяющему свою форму, находящейся в высшей или же духовной степени. Вот эта же сущность или же внутренняя духовная форма, которой этот свет, стол соответствует в природном восприятии, в свою очередь существует лишь потому, что она является представительностью восприятия какого-то духовного состояния, лежащего в небесной степени. А это, в свою очередь, является представительностью по соответствию в чувственном восприятии чего-то, лежащего в высших божественных степенях творения. И вот реальность этого ствола, она как бы такая многозначная через множество раздельных степеней. В нем присутствует реальность какого-либо божественного человеческого Господа от вечности, воплощаемое в то служение, которое является даже не вообще столом, а вот именно этим конкретным столом, стоящим вот именно в этой конкретной комнате и служащий в данном случае мне, так сказать, предметом, на котором я разложил там проповедь, стакан там, и так далее. То есть для совершения служения, ведения занятия. И точно так же все предметности, которые существуют в этой комнате вокруг нас, вне этой комнаты вокруг нас, они все являются представительностями по соответствиям в самом нижнем чувственном восприятии какого-либо человеческой, абсолютной человеческой частной свойственности божественного человеческого в самом себе. Вот почему латинское слово говорит, что все в тварной вселенной, материальной вселенной, оно стремится к человеческой форме. Потому что если на нее взглянуть подлинным внутренним взглядом, то все, что мы видим в материальной вселенной, звезды, планеты, тела и так далее, они являются не просто представительностями по соответствиям или же символами каких-либо божественных человеческих свойственностей, а они являются божественными человеческими свойственностями, но поскольку воспринимаемы они по несовершенству последней степени, то мы не видим их служений самих по себе, а видим их только в воплощенной форме этих служений. Вот как этот стол, его воплощенная форма этого служения, скажем, сегодняшняя доктринальная презентация. И вот в этом Через мое тело эта презентация происходит. Потому что если бы не было этого стола, то как бы разложил бы все эти вот предметы? Они бы валялись на полу, мне всякий раз приходилось бы нагинаться. Вот его служение в том, что оно максимально делает для меня удобным осуществление вот этого моего служения. Вот взять текст этой проповеди, положить на этот столик, и он никуда не падает, он лежит. И вот так же все остальные служения. Они в своем сплетающемся комплексе, начинаясь в органических формах человеческого тела, и потом в вспомогательных служениях, которые помогают этим органическим формам в некой как бы внешней вселенной, осуществлять его, этой формы, органические человеческие служения, а все вместе, все это стремится к единой общей человеческой форме божественного человеческого Господа. И этот стол реально существует только потому, что его реальное существование отражает реальность существования какой-либо свойственности божественного человеческого Господа в самом себе, только воспринимаемое через множество раздельных степеней. Это вот, скажем, если человек на руку натянет там 5 перчаток, и мы щупаем, и мы чувствуем смутно, что там есть палец. Но мы, если только снимем все перчатки, мы уже видим, какой этот палец теплый и так далее. А пока в перчатках мы только можем догадываться, что вот там оно движется, что там палец какой-то есть под этими перчатками. Но именно существование этого пальца задает реальность нашему ощущению того, что вот там что-то есть живое в этих перчатках. То есть вот это вот четко нужно понимать, что все, что мы видим вокруг, существует только потому, что оно отражает реальность какого-либо свойственности божественной человечности. Именно от этого рождается пантеизм, когда пантеист начинает приписывать божественную реальность самой по себе вечности, не понимая, что реальность ее существования лежит в Боге, в его человеческом и принадлежит Богу, и никакой вещи не присваивается, потому что никакие эти вещи реально не существуют. Это лишь формы на чувственного восприятия божественной человечности в самой последней степени чувственного восприятия Творца в самом же себе. То есть он не творит нас как отдельно существующих личностей, а он через нас воспринимает самого же себя, свою собственную человечность, но как бы вне самого себя.
Но то же самое касается и плохих служений.
Да, да, совершенно верно. Только они извращенные. То есть Господь не создает плохих служений, но Он обеспечивает их реальность тем, что они извращенно отражают Его божественное, человеческое, извращенное. Извращенное на самом нижнем уровне чувственного восприятия, которое Он допускает, потому что если Он его будет пресекать в зародыше, Он будет нарушать свободу выбора и вот это вот чувство индивидуального существования.
Но извращено оно тоже в нем?
Нет. Оно извращено вне него. Оно да, потому что вне него ничего не существует. Можно сказать, что оно извращено в нем. Но оно извращено в определенных, добровольно допущенных им ограничениях в своем собственном сознании. И извращено тем, что что-то пошло не так по добровольно допущенной им свободе воли в самых нижних степенях сознания. То есть это не он создал зло, потому что зло нет, вот зло в человеческой форме – это нечто абсолютное, но абсолютного зла не существует. Существует неправильное употребление доброго. А вот это неправильное употребление доброго возникает в самых нижних формах как необходимое побочное следствие существования свободы воли.
То есть, Господи, от вечности нету зла?
Да, конечно, нет. Зла нет вообще. Его нет не только в Господе от вечности, а нет вообще. А есть видимость зла в ограниченном чувственном восприятии, которая рождается от того, что служение нарушается общий порядок служений. Каждое это служение сохраняется в своей частности, но нарушается их общий порядок. И возникает ощущение зла в ограниченном чувственном восприятии вот этого как бы отдельного сознания. Отсюда всякое различие между так называемыми мирами духовным и природным в отношении к чувственным проявлениям так называемой внешней реальности, существования в них, не является чем-либо принципиальным по своей структурности, а происходит исключительно из различий в восприятии сознанием всего того, что чувственно воспринимаемо в онных мирах как некая такая внешняя или же предметная реальность духами и людьми, но отнюдь не из какого-либо принципиального различия во внутренней предметной структурности онных, так называемых реальностей. То есть то, что у духов их внешняя реальность меняется в соответствии с их личностными состояниями, а у человека в состоянии, в согласии с изменениями общих состояний всего тварного человеческого, не только нашей планеты, но и всех остальных, и поэтому оно кажется единым, неизменным и последовательным, из этого не следует, что у этих изменений разные структурные механизмы. Они одни и те же. И реальность духов внешняя принципиально ничем не отличается от реальности у людей внешней. Она отличается лишь способом реализации и его структурных образований. Строго говоря, в обоих случаях так называемая внешняя реальность является не более чем просто представительствующими формами чувственного восприятия, воспринимающим сознание, более внутренних состояний оного сознания, пребывающих там в более внутренних раздельных степенях божественного восприятия, и являемых онами представительствующими формами чувственного постижения в самой внешней или продолженной степени, данной раздельной степени восприятия в сознании, каковые формы и воспринимаемы в этой самой внешней продолженной степени сознания, как составляющие в своей совокупности как бы некую такую совершенно внешнюю по отношению к сознанию в данной его раздельной степени восприятия предметную реальность, которая представляется существующей как бы вне оного сознания, в некой такой внешней пространственности, изменяемой по временным прогрессиям. То есть, продолженные степени, образуемы во всякой частной раздельной степенью, тем, что более внутренняя раздельная степень туда проецируется и существует там как более внутренняя продолженная степень, а все более внешняя как более внешняя продолженная степень. И вот из этого-то, как тут и сказано, и возникает видимость, вот я еще раз повторю, строго говоря, в обоих случаях так называемая внешняя реальность является не более, чем просто представительствующими формами чувственного восприятия, воспринимающим сознание, более внутренних состояний оного сознания, пребывающих там в более внутренних раздельных степенях божественного восприятия, и являемых онами представительствующими формами чувственного постижения в самой внешней продолженной степени данной раздельной степени восприятия. То есть вот все, что мы видим вокруг нас, оно представительствует по соответствиям, вот все эти предметности явления, более внутренние степени продолжены природной степени нашего сознания. То есть внутри нашего сознания сначала раздельные степени воплощаются более или менее внутренними продолженными степенями, и только затем они воплощаются как бы в предметности нашего чувственного восприятия, а не непосредственно из воздействия или же наития вот этих вот высших степеней в наше самое внешнее чувственное восприятие. Вот это вот надо очень четко понять, чтобы усвоить, как образуется внешнее нашего чувственного восприятия. Это вот как бы предмет, который требует хорошего такого изучения, но когда он постигнут, то все сразу становится на свои места. Существенной же разницей между двумя так называемыми мирами, или же миром духов и миром людей, является разница между существенностью двух солнц, посредством которых оба этих так называемых мира в своих внешних формах и образуемы. Образностями чувственного восприятия в самой последней продолженной степени их восприятия в сознании. Ибо, как это было сказано в латинском слове, все являемое в мире духовном существует непосредственно от солнца неба, которое есть Господней божественной любовью. А совершенно все, проявляющееся в мире природном, происходит от того же самого, но посредством солнца мира, которое есть чистый огонь. Чистая любовь, от которой все в мире духовном непосредственно существует, нематериально. Но чистый огонь, через который все в мире природном опосредовано, материален. Именно поэтому все существующее в мире духовном, благодаря источнику своему, духовно. Все же существующее в мире материальном, благодаря вторичности источника своего происхождения, материально. Материальное же в себе неизменно, постоянно и измеримо. Неизменно же потому, что постоянно, невзирая на изменения состояний человеческих. По этой-то причине человек после смерти совершенно не ведает того, что он отбросил материальное свое и что перешел из мира своего телесного в свой мир духовный. Слышал там многих утверждающих, что они не умерли, и что они совершенно не понимают, каким это образом хоть что-либо из их телесного могло бы быть отброшено в гроб. И по этой-то причине, что там все совершенно такое же, и они не ведают, что все, что они там видят и ощущают, не материально, но субстанционально, посредством происхождения от духовного. И тем не менее, все там совершенно реально, ибо происходит от того же, от чего и все в мире, с той единственной разницей, что нечто дополнительное, как бы облекающее, присваиваемо посредством солнца мира тому, что пребывает в мире природного, посредством чего оно становится материальным, неизменным и измеримым. Но я могу совершенно определенно утверждать, что пребывающее в мире духовном гораздо более реально, нежели пребывающее в природном. Ибо то мертвое, что придаваемо духовному в природе, не образует ничего реального, но лишь умаляет оное. Из этой вышеприведенной цитаты видно, что никакая такая предметная образность в чувственном восприятии последней реальности или же природной степени сознания, или же степени сознания, свойственной человеком, отнюдь не происходит непосредственно от какого-либо реально существующего или же существующего вовне по отношению к сознанию солнца мира природного. Но что все эти образности порождаемы совершенно таким же способом, как и чувственные предметные образности мира духовного, или же исключительно посредством солнца мира духовного, которое в своей сути является самой высшей или же самой внутренней раздельной степенью сознания, лишь представительством и по соответствиям неким таким как бы солнцем неба, как бы пребывающим вне сознания ангельского у них над головой. Вот латинское слово постоянно говорит, что вот ангелы у себя над головой видят солнце там на определенной высоте и так далее, которое не заходит. Но в других местах она также говорит, что солнце ангельского неба это пребывает внутри ангельского сознания, что это самое высшее духовное состояние сознания, или самая высшая степень, раздельная в сознании ангельском. То есть солнце неба ангельского является лишь представительностью по соответствиям, которая существует как бы вне них, но всякий ангел по наитию, по божественному просветлению знает, что никакого такого солнца у него над головой нет. Но через ощущение солнца над своей головой он в свое чувственное существование воспринимает те внутренние духовные состояния Господа, которые исполняют его солнце внутри сознания. Единственное реальное солнце, которое в нем существует. То есть все его внутреннее восприятие совершается через действие его внешнего восприятия. И он, живя вот этими действиями внешнего восприятия, тем не менее видит, что все это лишь реальная видимость, а что его подлинная жизнь и его подлинное существование совершается в степенях его сознания раздельных, более-менее внутренних, постигаемых им в состояниях самой последней раздельной степени своего сознания. Небесное для ангела небесного, или же духовное для ангела духовного, или же духовно-природное для ангела природного. Но присвоение этих состояний совершается через действие или же служение в самом внешнем чувственном восприятии вот этой вот его самой внешней степени существования. Точно так же и у людей, только у ангелов степень их существования небесная, духовная или духовно-природная, а у людей степень их существования внешнего – это степень природная. Из чего следует, что в своей внутренней сути оба оных мира – или же мир природный и мир духовный совершенно между собою подобны или же однородны в существовании своем. Ибо, как уже было показано выше, все существующее как бы формами предметными в чувственном восприятии духов и ангелов не материально, но субстанционально, посредством происхождения от духовного. И тем не менее, все там совершенно реально для восприятия, ибо происходит от того же, от чего и все в мире, с той единственной разницей, что нечто дополнительное, как бы облекающее, придаваемо посредством солнца мира тому, что пребывает в мире природного, посредством чего оно становится материальным, неизменным и измеримым. Но пребывающее в мире духовном гораздо более реально, нежели пребывающее в природном. Ибо то мертвое, что придаваемо духовному в природе, не образует ничего реального, но лишь умаляет оное. Ибо, как солнце мира духовного в чувственном восприятии ангелов есть лишь образностью, представляющий по соответствиям самую высшую раздельную степень их сознания, или же Господню любовь в своем первом проявлении в тварном сознании, Точно так же и солнце мира природного, как феномен чувственного восприятия, есть не какой-либо там внешний материальный огонь, но лишь определенного рода формой чувственного восприятия, представительствующей по соответствиям самую внутреннюю раздельную степень сознания природного, или же любовь к собственному и к мирскому. Каковая любовь как раз и ответственна за формирование в самой нижней степени Господнего восприятия ощущения как бы отделенного от сознания божественного в себе. Откуда следует, что все те формы чувственного восприятия, которые свойственны самой последней или же природной степени сознания, и совокупности которых в этой самой степени восприятия и образуемо ощущение существования некой такой предметно-материальной реальности, пребывающей как бы вне сознания, что все эти формы образуемы наитием именно солнцем мира духовного, воздействующее на свойственности чувственного восприятия в оной степени сознания, как это происходит также и у ангелов и духов в их более внутренней степени восприятия. Но в образности этих форм, или же материальных так называемых, при этом вносимо также и опосредованное влияние солнца мира духовного, совершаемое посредством его собственного представительства по соответствиям в самой внутренней степени продолженной этой раздельной степени сознания или же степени природной. Как известно из латинского слова, все вышележащие степени раздельные, свойственные какой-либо степени восприятия в сознании, присутствуют в оной степени сознания степенями продолженными, более или менее внутренними, как мы с вами об этом уже говорили, где самая высшая степень раздельная присутствует как самая внутренняя степень продолженная, а более низшая степень раздельная, согласно иерархии своего внутреннего раздельного существования, присутствует как степени продолженные там же, но все более и более внешнейшие. Поэтому-то и солнце мира природного, также, подобно солнцу мира духовного, есть не каким-либо феноменом, существующим вне человеческого сознания, в его природной степени восприятия, но есть его внутреннейшей степенью продолженной, которая в чувственном восприятии этой степени, подобно солнцу ангельских небес, представительствуема по соответствиям в чувственном восприятии, как некое такое солнце мира природного или же звезда данной планеты, сияющая над головой людей в некой такой внешней реальности. То есть, как видите, там говорится, что предметы так называемого мира материального, они тоже создаваемы, как и предметы внешнего восприятия в ангельской внешней степени их существования. То есть с помощью солнца мира духовного. Но если в ангельской степени восприятия солнце мира духовного действует непосредственно, и даже у демонов оно действует непосредственно, то в человеке оно действует опосредованно. То есть божественная любовь действует через любовь собственного и мирского, которая называется собью, проприум на латински. И вот эта вот соб, она не является чем-то злым. Она становится злым только тогда, когда она отделяема от любви, от высшей божественной духовной любви и действует как бы сама по себе. Вот почему этого невозможно у ангела? Потому что у ангела собь Господня. У него любовь к собственному и любовь к мирскому в мире была подчинена божественной любви. И поэтому божественная любовь укоренялась в нем неизвращенно в его сознании. И поэтому все обстоятельства внешней его жизни, как у человека, тоже соответствовали божественному порядку в той или иной степени. А вот если у человека самая внутренняя продолженная степень его существования, и же любовь собственного, любовь мирского отделена от любви Господней, то она, воплощая в действие в нисхождение, так, наитие вот этой божественной любви, превращает их в действие противоположные любви Господней. Вот так вот все добрые действия, которые, приходя в сознание у человека злого, обращаются не просто в действия мертвенные, как у всякого другого человека, а они обращаются у него в действия злые. То есть у него внутри совсем другое солнце природное, чем внутри у человека доброго. То есть когда нам кажется, что все мы живем при одном и том же солнце, это видимость. Над злыми сияет злая мертвая звезда, а над добрыми существами сияет божественная добрая звезда. Но поскольку в мире, то есть в так называемой степени природной сознания, все вышележащие степени наитствуют одинаково, то поэтому и звезда как бы становится многогранной. Вот смотрите, у нас вот летом солнце сияет, и оно способствует жизни, то есть все произрастает, полезные растения приносят свои эти вот плоды и так далее. Но в пустыне Сахаре это солнце превращается в злое солнце. Оно все иссушает и все убивает. И вот это вот солнце с жестокой пустыни иногда прорывается даже у нас, когда наступает засуха и все вянет. Почему? Потому что меняются сопутствующие обстоятельства. Более злые принимают формы, отсутствие дождей, там, иссушение почвы, слишком долгого бездождливого периода и так далее. И тогда наше доброе солнце, произрастающее нам урожай, превращается в солнце Сахара. Точно так же зимнее солнце – это тоже звезда зла. То есть она сияет, но не греет. Все горит, но лежит снег, все мертвеет, цепенеет и так далее. Вот то, что мы воспринимаем как различные сезоны и различные климатические зоны одного и того же солнца, на самом деле это отражение совершенно разных солнц мира природного или же вот этого мертвого огня, которое пребывает в сознании у всякого человека, доброго или злого. И это солнце может быть и, имеется в виду наше солнце, так называемое материальное или же чистый огонь, или же дарующим и поддерживающим жизнь, существование, греющим, утешающим и так далее, или же иссушающим, испепеляющим или совершенно не греющим источником света. Это вот все разные солнца мира природного, присутствующие в каждом отдельном сознании, образуют некий такой паттерн, который воспринимается как единая звезда, но действующая по-разному в зависимости от определенных внешних условий, климатических, сезонных и так далее. И это точно так же касается и любого материального действия, любой материальной вещи и так далее. Это только нам представляется, что у нас есть некая общая материальная реальность, в которой мы живем в своих материальных телах. А на самом деле то, что мы воспринимаем как существующая материальная реальность, есть лишь паттерн, то есть есть картина, слагающаяся из множества влияний, которая в чувственном восприятии выглядит как некой единственной реальностью. Но на самом деле она кажется нам единственной реальностью только Потому что мы ее воспринимаем вот так вот одним чохом. Это вот, скажем, когда мы смотрим в окно, закроем один глаз, я приводил этот пример, и смотрим в окно, а за окном идет снег. Но для нас все это проецируется на одну плоскость, и нам кажется, что по стеклу ползают белые мушки. Хотя на самом деле в объемном восприятии плоскость снега и плоскость стекла, они разнесены между собой, и эти мушки в стекле не ползают. Но вот за одним закрытым глазом у нас создается ощущение реальности вот этого стекла, в которой ползают белые мушки, вот как слагаемое множество составляющих в одном чувственном восприятии. Вот это и называется паттерн. Или же интерференционная картина множества источников, которые, воздействуя на восприятие в определенной плоскости этого восприятия, создают ощущение вот этой вот многообразия картины голографической, которая называется паттерном. Ну, по научному языку. И именно поэтому так называемая внешняя реальность на самом деле у людей точно так же, как и у духов и ангелов, есть лишь представительствующим театром, существующим исключительно в их чувственном восприятии внутри их сознания. Но качество чувственных образностей этого театра представительности определяемо не только непосредственно солнцем мира духовного, но также и опосредованно солнцем мира природного, или же самой внутренней степенью продолженной в этой самой последней степени тварного сознания. Именно поэтому в вышеприведенной цитате и было сказано, что все это, как бы предметное разнообразие в мире духовном, происходит от того же, от чего и все разнообразие в мире природном, с той единственной разницей, что нечто дополнительное, как бы облекающее, придаваемо посредством солнца мира тому, что пребывает в мире природном, посредством чего оно становится материальным, неизменным и измеримым. Но то мертвое, что придаваемо духовному царству в природе, не образует ничего реального, но лишь и умаляет оно. То есть, что предметы во внешней, как бы внешней существующей реальности, что для духа, что для человека, образуются одним и тем же образом, то есть из солнца мира духовного. Солнце же мира природного, или же чистый огонь, лишь придает этим предметам определенную качественную окраску, но отнюдь не участвует в их образовании, потому что их основа образовывается именно из солнца мира духовного. Как это было описано в одной из книг Сваденборга, когда он птицу, которая была образом представительности какого-то, какой-то мысли из мира духовного, наполнил материальным, и она превратилась в материальную птицу. То есть как наполнил? Наполнил воздействием из внутреннейшей продолженной степени своего сознания, потому что эта птица была в, его, в духовной степени его сознания, и она воплотилась в материальный мир как реальная материальная птица, которую можно было не только Сваденборгу, но и окружающим людям пощупать материальными своими ручками, общипать там или наоборот поселить в вольере. Вот что интересно. То есть все эти материальные предметности, все эти материальные явления являются наитиями воздействия солнца мира духовного в чувственное восприятие нашей последней степени сознания, которая называется природной. Но они становятся природными только в процессе переусвоения в этом восприятии, и они не становятся реально природными, то есть существующими в некой собственной реальности, образующими некую собственную реальность вне сознания у человека, а и меняется лишь качество их восприятия но внутри сознания его последней степени. Откуда и следует, что солнце мира природного или же чистый огонь не есть каким-либо там материальным огнем, предметно существующим вне сознания, а есть лишь определенного рода внутренним состоянием сознания природного, вносящим во все формы чувственного восприятия в этой степени сознания видимость постоянства, неизменности и непрерывной последовательности, или же нечто как бы мертвое, что и является определяющим свойством того, что в латинском слове называемо природным и материальным. Отсюда и видно, что совершенно не существует вне воспринимающего сознания у человека никакой такой актуальной внешней материальной реальности, которая могла бы быть являема у него неким таким телесным ощущением, в некоем таком существующем вне его сознания пространстве. Совершенно так же, как не существует и никакой такой внешней реальности и для обитателей мира духовного, хотя и существует при этом весьма существенная разница именно в качестве тех самых реальных видимостей, посредством которых и образуемо ощущение этой самой внешней реальности у людей и у духов. У каковых постижение, связанное с восприятием этой самой как бы внешней по отношению к сознанию реальности, принадлежит более к внутренней степени сознания, в отличие от человека, у которого чувственное восприятие этой самой реальности принадлежит к более внешней, или же природной и материальной степени восприятия того же сознания. То есть разница между внутренним реальностью и внешней реальностью заключается исключительно в способе его восприятия человеком и присоединенным к нему духом. И даже более того, как мы с вами это разбирали в одном из последних занятий, когда говорится «дух, находящийся в теле», на самом деле это лишь другой способ восприятия духа, который на самом деле пребывает внутри, в мире духов. Он не вселяется в некую такую материальную реальность, из которой он потом уходит, а он лишь меняет степень и способ своего внутреннего восприятия. Здесь было сказано того же самого сознания по той причине, что все степени тварного сознания, как об этом было говорено выше, существуют исключительно и единственно в собственном божественном сознании. И оны, по сути своей, есть лишь определенного рода раздельными степенями в его божественном восприятии, каковые степени он и производит сам в себе посредством определенного рода искусственных самоограничений, которые он сам в себе накладывает на свое же восприятие, именно с целью образования в своем собственном сознании и посредством своего собственного сознания этого самого своего же собственного ощущения как бы существования некоего такого независимого от самого же себя тварного бытия, в котором реально ощущалось бы некое такое самодостаточное существование от себя самого, и которое могло бы быть отсюда не только образом его самого во внешних проявлениях служений, но также и его полным подобием. Ибо подобием Бога является ощущение жизни от самого себя. Аминь. Ну что, какие-то вопросы по занятию?
получается, имеет тело, которое даже не соответствует его, ну, структуре этого духа. То есть фактически ни в ком из нас наши тела не соответствуют нашему внутреннему.
Человек имеет тело, которое не соответствует структуре его духа. А вот дух как раз имеет тело, которое полностью соответствует его внутренней структуре.
А, то есть на нижней земле у него свое тело?
На нижней земле вот еще очень много общего у духа со своим человеческим как бы существованием. Поэтому люди, которые вот сразу, говорится, приходят в тот мир, они подобны самим себе и нравам, и даже телом. Потому что это вот как если человек долго лежал на покрывале, а потом встал, и на его теле остаются вот такие как бы, ну, полосы, да, красные, пролежни от этого. Если пока вот это не разгладится, они, или вот ты плотное белье с себя снял, на теле остаются такие как бы, ну, вдавлены. Вот это вот на духе в нижней земле остаются вот эти вот вдавлены от состояния сознания чисто материально-природных. Какое-то еще это вот количество состояний, которое воспринимается как количество течения времени. Поэтому, кстати, вот в той же цитате, тут это я выдернул, но оно там есть, что вот эти вот изменения внешних обстоятельств в связи с переменами состояние сознания более свойственны миру духов. Потому что на Земле ангелы, пребывая в в плавных переменных состояния сознаний, они внешнюю реальность имеют, в общем-то, очень похожую на реальность человека в мире. Она гораздо более организована, последовательна и причинна. Это духов может бросать в разные пейзажи от резкого перемены состояния сознания. А ангелы, как и люди, они им представляются, что они живут в плавном изменении вот этой внешней реальности.
А еще вы говорили, что очень важно понимать там насчет материального мира относительно вот раздельных степеней и сплошных. Если можете, то еще раз, пожалуйста.
Угу.
Где-то полчаса назад это было.
Да, да. Ну, как бы тут желательно взять и прочесть вот это вот то, что о ней сказано в книге о божественной любви, о божественной премудрости. Но вкратце, Вселенная строится по степеням раздельным. Вот как бы первая, самая раздельная степень творения – это восприятие Господа самого себя как бы вне самого себя. Это вот есть солнце мира духовного, это есть самая внутреннейшая степень сознания. Потом идут степени более низкие, но все еще божественные, куда никакое тварное сознание в восходящей последовательности подняться не может.
Это раздельные степени.
Да, это раздельные степени в нисходящей последовательности. То есть в нисходящей последовательности они как бы образуемы. Вторая степень образуемая из первой, третья из второй, четвертая из третьей. И так это доходит до степени небесной, потом степени духовно-природной, потом степени последней, степень природная. И это все принадлежит исключительно одному Господу и формируется как бы последовательными нисхождениями в его последовательности нисходящей. Но каждая степень, вот это вот как бы такие, как слоеный пирог, да, вот эти слои. Но в каждом таком слое вот этого пирога высшая, вышележащая раздельная степень, все вышележащие раздельные степени представительствуют со степенями продолженными. Вот что такое продолженная степень? Продолженная – это вот как свет от лампочки. Он становится все менее и менее ярким, но в одной плоскости. То есть продолженная степень – это одна плоскость, но в ней есть как бы центр более внутренний, а есть периферии уходящие. Но эти периферии не раздельные. Это вот как… Ну вот кольца Ньютона, может быть, вы видали, там такое светлое пятно в центре, и от них потом идут такие все более и более уменьшающиеся по свету круги. Вот, вот это вот степень продолженная.
То есть темные полоски.
Полоски, это все продолженные. Да,
а между ними градиент.
Нет, сфера, нет, это... нет, продолженные. В том-то и дело. Просто вот центральное пятно – это самая внутренняя раздельная степень. А более низшие раздельные степени, они как бы круги в отношении этого центрального пятна. Это вот это важно понимать, что раздельные степени проецируются в продолженные степени, вот данной конкретной раздельной степени, более внешними или более внутренними вот этими начинками. Вот как матрешка. Вот возьмем матрешку. Матрешка представительствует из себя степень продолженную. Вернее, матрешка, пока она стоит, она представительствует степень раздельную. А вот если ее разобрать и поставить перед собой, она представительствует степень продолженную.
Каждая из них.
Да, вот каждая маленькая, а все больше и больше и больше. И вот если это понять, то можно понять, что такое Солнце, скажем, мира природного. Это в самой последней или же природной степени восприятия, восприятие Солнца мира духовного как самой внутренней продолженной вот этой вот степени, вот в этой последней раздельной степени.
А сейчас непонятно, продолженная степень, она суммируется из всех высших лежащих раздельных?
То есть, они на нее проецируются как более... Ну да, да, это как бы суммирование, да.
То есть есть какой-то n-ный слой раздельной степени, в нее вот его градиент этот продолженный ну, составляется из всего, что было выше.
Да. Это Сваденборг там еще приводит такое, вот возьмите колонну, то есть копитель, сама колонна, основание. А вот она осела и раздалась. И копитель, вот самое верхнее, вошло в самый центр, сама колонна отошла на периферию, а основание отошло еще на большую периферию. Вот ее как на нее поставили груз, а раздавили, да? И она расползлась по плоскости.
Как пирамида, где каждый слой держит все вышележащие слои. Mm-hmm. Так, а сама продолженная степень чем является? Просто суперпозиции всего, что было выше?
Да, да, это можно назвать суперпозицией или паттерном всего, что было выше. И все, что было выше, в ней присутствует вот этими большими или менее внутренними слоями.
То есть она менее совершенна, но более полная получается?
Да. Каждая... Чем ниже, она тем он полнее. Вот почему самая последняя или же природная степень, она содержит в себе все вышележащие степени в своей продолженной степени. Все. И поэтому у нас, вот у человека, есть представительности по соответствиям всего, что есть в мире духовном. И на небе, и в мире духов, и в аду. Вот на небе, в их внешней реальности, есть только прекрасное, замечательное животное. Есть только теплые времена года. Есть только дни, но нет ночей. А у демонов наоборот. У них есть только ночи, у них есть только холод, у них есть только зима, у них есть только крокодилы, там, тараканы, тарантулы и так далее. А у нас в мире есть все. У нас есть и овцы, и крокодилы, и тарантулы, и павлины, и зима, и лето, и день, и ночь. И все это сложено, не перемешано между собой, а сложено в определенном порядке. Поэтому создается впечатление, что одно переходит в другое. Там день переходит в ночь, зима переходит в лето, а потом наоборот, там весна и так далее. И поэтому в мире духовном, если у тебя есть соответствующее состояние, то ты как бы оказываешься в прекрасном доме, да? А у нас... Этот дом нужно построить, чтобы в нем жить. Нужно пойти, сделать кирпичи из глины, обжечь ее, сносить. Почему? Потому что вот этими всеми действиями представительствуются внутренние структурности мира духовного, которые там в доме проявляются сразу. Вот в аду он как ни старайся, как ни работай, он себе ничего приличного не построит. Он как жил в хижине, так и будет жить в хижине. Там вот в Апокалипсисе открытом описано, как некие, так сказать, злые священники пытаются строить себе дом, как в мире. Набирают досок, строительных материалов, но как они не складывают, они все равно получается хижина. Очень, так сказать, ну, ужасное. А тут у нас даже очень злые люди при хорошем руководстве могут построить прекрасный дворец для своего личного использования. И даже больше того, заставить это делать других людей тем или иным способом. То ли насилием, то ли покупкой, то ли еще чем-то.
А вот еще раз вернуться к теме прославления Иисуса. Вот зачем ему для прославления своего божественного человеческого тогда нужно было именно в последней степени явиться? Ведь у него, по сути, есть суперпозиция всех тех степеней, так? В Господе.
Дело в том, что нужно было... Он влияет на нисходящую последовательность. Но на восходящую последовательность он мог влиять. Почему? Восходящая последовательность начинается с самой низшей степени и как бы поднимается. И чтобы... Что значит? Вот ему нужно было построить в восходящей последовательности порядок преобразования и возрождения человека. Вот в нисходящей последовательности человек формируется вот как дворец на небе. Из моментального наития. А в восходящей последовательности это уже как на земле. Дворец нужно строить из кирпичиков. Он должен был заготовить кирпичики, материал, создать технологии строительства, сознание человеческого. То есть для того, чтобы человека падшего, человека духовного гения, путем преобразования и возрождения превращать в человека небесного. Плюс. Но это он осуществил посредством прославления или же обожествления человеческого восходящей последовательности. Потому что до этого он в человеке присутствовал только посредством нисходящей последовательности. А в своем прославлении он создал божественное человеческое восходящей последовательности. Когда рождается вроде бы обычное человеческое, но с божественной душой, и постепенно обожествляется, и в результате является божественный человек восходящей последовательности, то есть человек как бы тварный, но в то же время божественный. Потому что в Иисусе Христе вот его рождение – это тварно-человеческое, а прославление – это обращение тварного в нетварное. Он в результате стал человеком нетварным Иисусом Христом, рожденным как обычный ребенок и так далее, а он стал человеком божественным, рожденным от Отца в последовательности нисходящей. Потому что его прославление состоялось именно в последовательности нисходящей. Его человеческое возрождение совершилось последовательности восходящей, а прославление в последовательности нисходящей. Почему и говорится, что он не только зачал себя как Бога, но он и родил себя как Бога. Мария его родила как человека, а в своем втором рождении он, отец его, не только зачал, но и родил как Бога.
Но для восходящей последовательности человека, как бы важно, получается, вот эта раздельная степень, которая есть в природный мир, важно, в каком она состоянии, да, находится.
Да,
получается,
да.
В древнейшей церкви не нужно было Господу прославлять свое человечество для того, чтобы...
Да, потому что они были отражениями божественного. У них восходящая последовательность адекватно отражала нисходящую. Вот как Господь присутствовал в них в нисходящей последовательности, так они же божественными становились в восходящей последовательности, но они не становились полностью божественными, а они становились божественными по какому-либо качеству божественного. Вот как это описано вот в этой работе о Господе от вечности. То есть они, каждый становился Богом, но только по какому-либо качеству. А вот Иисус Христос стал Богом во всей его полноте, чем он неизмеримо превосходит всякого тварного человека.
Потому что все эти качества уничтожились. Да? Ну, вот каждое индивидуальное качество людей древнейшие церкви, ну, они прекратили существование.
Они стали извращаться, восходящие послания.
Да, получается, не осталось качества.
Они остались, но возвращенным. И все шло к тому, что все это рассыпется. Угу. Потому что нарушился порядок связи. И человечество, как единый человек, заболело и шло к смерти от этой болезни. К распаду всего, всех сознаний человеческих.
То есть через последнюю раздельную степень Иисус как бы восстановил, ну, спас этот восходящий...
Да, восходящую последовательность образования нашего человечества. И не только спас, но в себе ее еще и полностью обожествил.
А чем фактически, ну, что фактически означает, что не будет больше людей вот, как в древнейшей церкви? Mm-hmm. Потому что Господь уже взял на себя эту роль, да?
Да.
На
Ну, потому что мы не можем возродиться до небесной степени. Нам, дай Бог, хотя бы до духовной возродиться. И то не возродиться, а принять его в духовное возрождение в себя. Потому что мы сами ничего не можем сделать. В отличие от людей древнейшей церкви, которые как бы от себя стали божественными. Хотя это Господь, в смысле небесными, хотя Господь их поднял до божественной степени. А мы можем только брать вот прививки от Иисуса Христа, и они в нас растут. Но хотя они питаются соками нашего ствола, но они растут своей собственной, так сказать, силой и, можно сказать, генетикой в нас тогда. То есть в нас Господь Иисус Христос растет. Вот разница в том, что люди древнейшей церкви были божественными частично, каждый по своему качеству, а в подлинно преобразованном и возрожденном человеке духовной церкви произрастает полная божественность, но принадлежащие Господу Иисусу Христу. Это не мы полностью, вот это вот глубочайшее заблуждение, которое существует в примитивной христианской церкви, что мы обожаемся. Ничего подобного, мы не обожаемся. Просто божественный Иисуса Христа к нам прививается, как прививка вот к этому фруктовому дереву. Вот это вот очень большая ошибка верить, что мы можем обожиться. Так же, как обожился Иисус Христос. Вот в этом страшное заблуждение многих христиан. Ну что, будет еще вопрос? Ну, тогда давайте помолимся и будем завершать занятие. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Вот в этом занятии, ну, как бы это не занятие, это как бы большая такая статья о Господе от вечности, вот все эти частности, они приведены. Только это желательно как бы несколько раз перечитать, как бы итерациями, чтобы уловить все эти частности, потом возвращаясь.
Но вот эти качества у людей древнейшей церкви божественной, это были от Господа, от вечности, правильно?
Да, конечно.